Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Публичная критика соглашения Вашингтона с Берлином по российскому газопроводу может навредить отношениям США и Украины, предупредили в Белом доме. Администрация Джо Байдена попросила Киев помолчать в вопросе «Северного потока-2», пишет РИА Новости со ссылкой на американскую прессу. Также в окружении президента Соединенных Штатов призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским Конгрессом. Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте «Газпрома». «Северный поток-2», напомню, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оспа обезьян вряд ли попадет в Россию, считают в центре «Вектор». Там рассказали, что специалисты принимают меры, чтобы предотвратить завоз инфекции, передают РИА Новости. На прошлой неделе Центр по контролю и профилактике США и Департамент здравоохранения штата Техас подтвердили оспу обезьян у американца, который недавно вернулся из Нигерии. Для страны этот случай стал первым после почти 20-летнего перерыва. Украинские военные за минувшие сутки 4 раза нарушили перемирие в Донбассе. Силовики из гранатометов и пулеметов обстреляли населенные пункты «Золотое 5», «Фрунзе», «Молодежная» и «Калиново», уточнили в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. О пострадавших информация не поступала. Свыше 1100 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Киргизии. Наибольшее число инфицированных в Бишкеке. Еще 9 пациентов скончались, пишет РИА Новости со ссылкой на обновленную информацию республиканского штаба по борьбе с заболеванием. Всего с начала эпидемии COVID-19 в республике подтвердился у 152 с лишним тысяч жителей. Большинство из них выздоровели. Жертвами смертельного вируса стали 2205 человек. Милуоки впервые за полвека стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 6-м матче финала Бакс вновь обыграл Феникс. Встреча в городе на берегу озера Мичигана завершилась со счетом 105-98. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
12:00 Владимир Бычков. В ночь на 21 июля 356 года до нашей эры Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе. И в этот же день, 21 июля, в 1365 году уже нашей эры, землетрясением было частично разрушено другое из 7 чудес света – Александрийский маяк. А еще в легендарный список 7 чудес света входит колосс Родосский. Это была гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиуса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море в Греции. Колосс высотой 36 метров был построен в 282 году до нашей эры. Вообще-то Родоса заказали скульптору Хоресу глиняную статую высотой всего 18 метров. Заплатили. Потом сказали мало, потребовали увеличить статую вдвое. Еще заплатили столько же. Но вот какая заковыка. При удвоении высоты объем материала увеличивается не в 2, а в 8 раз. Но у Родосов, по-видимому, с математикой дела обстояли плохо. Они были народом веселым и беззаботным, о последствиях не задумывались. А для скульптора все закончилось плохо. Он был полностью разорен, вдобавок за ним охотились древнегреческие коллекторы. Хорес не выдержал их наездов и покончил жизнь самоубийством. Но работа его была великолепной. Юноша-бог с лучистым венцом на голове, напряженно всматривающийся вдаль, на белом мраморном постаменте был виден морякам за много километров от гавани Родоса. Согласно одной из легенд древнегреческих СМИ, первого колосса Родосского всего через полвека после открытия разрушило землетрясение. Колосса восстановили, но опять случилось землетрясение. Греки плюнули и больше восстанавливать не стали. Пусть валяется. Дескать, будет потом о чем историкам писать. Вот такой он был колосс на глиняных ногах. 21 июля 1836 года скончался литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антоний Погорельский. Небрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения, получивший фамилию Перовский по подмосковной усадьбе отца Перова. Окончил Московский университет, служил в Сенате. В 1812 году, вопреки воле отца, ушел добровольцем в армию. Участвовал во многих сражениях Отечественной войны и заграничных походов. В Германии он познакомился с фантастической прозой Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которая оказала большое влияние на его творчество. А свое первое произведение Погорельский опубликовал только в 1825 году. Это была повесть «Лафертовская маковница». Позже вышел его сборник под названием «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии», роман «Монастырка», детская повесть «Черная курица» или «Подземные жители». Ее он написал для своего воспитанника и племянника Алёши, который в будущем станет знаменитым писателем графом Алексеем Константиновичем Толстым. Он хорошо знаком нам не только как драматург и поэт, но и как автор готических триллеров «Упырь» и «Семья Вурдалака». А все началось с дяди, с его фантастической повести «Лафертовская маковница». По мнению критиков, это произведение в известной степени предвосхитило «Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя» и произведение князя Владимира Адоевского. Пушкин, хорошо знавший Погорельского, был восхищен повестью и позднее процитировал ее в своем «Гробовщике». Благодаря отцовским связям, который, как уже говорилось, был министром, Антоний Погорельский близко познакомился с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Карамзиным, Гоголем. В их кругу он получил репутацию шутника, любителя розыгрышей и мистификаций. Однажды Погорельский чуть не довел до обморока пожилого Прокоповича Антонского, ректора Московского университета и председателя общества любителей российской словесности. Погорельский однажды написал совершенно глупые стишки, какую-то шуточную чепуху, типа «Авдул визирь, на лбу пузырь, и холит, и лелеет» и так далее. Прочитав их Антонскому, он серьезным видом говорит, что желает прочесть стихи свои на публичном заседании общества. Робкий Антонский не знает, что и сказать, ведь отец этого шутника – его непосредственный начальник, министр народного просвещения. Антонский, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милые и замысловаты, но, кажется, неуместно читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Прокопович Антонский бледнел, краснел и чуть не упал в обморок. Видя такое его состояние, сын министра сжалился и с напускной грустью сказал: «Хорошо, я не буду ничего читать. У нас на Руси никогда не понимали истинных талантов». 21 июля 1796 года скончался шотландский поэт Роберт Бёрнс. Ему было всего 37 лет. На этом рубеже, как отмечал Высоцкий, легли и Байрон, и Рембо, и Маяковский лег виском на дуло. Да и не только они. И Пушкин, и Моцарт, и многие другие. Уже первый сборник Бёрнса «Стихотворение преимущественно на шотландском диалекте» имел огромный успех. Но, несмотря на это, поэзией Бёрнс занимался в перерывах между основной работой –